Мы дошли до очень интересной части первосвященнической молитвы Иисуса Христа. Откройте, пожалуйста, ваши Библии Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Мы уже провели в этой главе несколько недель, говоря о самой ценной, наиболее подробно описанной молитве Иисуса Христа, которую мы видим в Священном Писании. Мы знаем, что Христос много молился, но вот только одна Его молитва описана так детально и так подробно. И это молитва о нас, это молитва об учениках, это молитва о тех людях, которые потом уверуют по слову учеников. И, конечно же, для каждого из нас это чрезвычайно важно, это интересно, это очень практично знать, о чем Господь наш молился, когда Он говорил с Отцом о нас в конце жизни. Как я уже сказал, мы подошли к самой заключительной части этой молитвы, и эта часть открывает нам очень многое. В ней Иисус Христос говорит о главной цели, которую Он имеет для каждого из нас. Непонимание сути спасения – одна из самых больших проблем человечества вообще, многих-многих христиан на протяжении всей истории христианства и в частности, тех людей, которые соприкасались со Христом непосредственно, которые жили в Его время, которые ходили рядом с Ним, слушали Его, видели то, что Он делает. Чаще всего люди в то время ожидали, что Мессия, которого все ждали, о котором Писание говорило, что Он придет, что Мессия, придя, Он первое, что должен сделать по их представлению, что Он должен был сделать, самое первое, Он должен был свергнуть римское иго. Римляне тогда оккупировали территорию Палестины, территорию Израиля. Затем они думали, что Мессия должен был, на их взгляд, решить их продовольственную проблему, то есть он должен был обеспечить их продуктами. Конечно же, здесь еще один очень важный вопрос – это здоровье, которое всегда является проблемой, нам всегда его недостаточно. И вот было такое настроение, чтобы Иисус, Он исцелял их больных. И вы помните, что даже в один момент, после того, когда Иисус накормил тысячи и тысячи людей хлебом, в этот момент люди пытались сделать Его царем. Они хотели такого царя, они видели, они жаждали, что Мессия вот, должен сделать именно это. Но потом вдруг они обнаруживают, что Иисус делает не совсем то, что они представляют. Вместо того, чтобы вкладываться в продовольственную программу, вместо того, чтобы вкладываться в исцеление людей, в решение их проблем, которых у них было очень много, он фокусирует свою жизнь, свой взгляд, свое служение на чем-то ином. К великому сожалению, даже 12, то есть самый ближайший круг, который был вокруг Иисуса Христа, даже 12, идя за Христом, не совсем понимают, что Он делает. Вы помните, что Христос не раз говорит им о том, что «я иду на Голгофу», Он говорит о том, что «я умру за грехи людей», о том, что «я воскресну». Но ученики как бы не слышат это. Они слышат, вернее, но не регистрируют в своем сознании. Они продолжают думать о совершенно иной версии. Они продолжают делить места в царстве. Они ожидают, когда Мессия восстановит царство Израилю. И вот после того, кто будет по правую сторону, кто по левую сторону, кто будет ближе к Мессии. Вот такое представление, друзья, эта же проблема присутствует и сегодня. То есть, когда мы говорим о Христе, когда мы говорим о христианстве, наше представление Христа, наше представление спасения, наше представление взаимоотношений с Богом, оно слишком сильно упрощенно. Или точнее, мы сделали его таким utilitarian, то есть поставили его как инструмент, который обеспечивает нам удовлетворение наших желаний. То есть человек стал верующим, в результате что должно происходить? Бог должен помогать. В чем помогать? Чтобы здоровье было хорошее, чтобы учился хорошо, чтобы женился удачно, чтобы детки здоровенькие выросли, чтобы карьера складывалась, чтобы экономическое положение было нормальное, чтобы политическое состояние страны было стабильно достаточно, чтобы жить, чтобы ураганов не было, засух не было и наводнений. То есть мы делаем Христа и христианство просто большим джином из бутылки, который должен обеспечивать наши Наши, ну, мы говорим о basic, так скажем, о ну, основных требованиях, как мы думаем, справедливые. Но у каждого из нас есть еще много специфических. Чтобы погода была не такая и не такая, а вот ровно вот такая. Чтобы эти люди, которые относятся ко мне, чтобы они вот ровно вот так ко мне относились. И у каждого из нас свой вкус. И каждый из нас, идя ко Христу, ожидает, что Христос будет обслуживать наши интересы. Тогда, когда этого не происходит, у людей слабая и слабеет вера, впадает в уныние. Некоторые вообще разочаровываются в христианстве. Какой же он Бог, если он не сделал мне даже вот самого такого элементарного, что я попросил. Проблема в подходе, в абсолютно неверном подходе. Бог действительно заботится о нас и заботится о наших нуждах и материальных, и всяких других. Но главная цель Иисуса Христа и главная Божья цель совершенно в другом. И вот молитва Иисуса Христа, ее заключительная часть, помогает нам это увидеть. Я приглашаю вас вместе прочитать сейчас Евангелие Иоанна, 17 глава, с 20 стиха. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да буду все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас един. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Мы посмотрим на эти очень интересные слова, но до того, как мы будем исследовать это чуть глубже, я хотел бы остановиться на описании тех, о ком молится Христос. Посмотрите первую фразу. Он специально подчеркивает, не о них же только молю, о ком идет речь. Речь идет о 12. Вначале Иисус молился и говорит, я не о всем мире молю, я молюсь вот о тех, которых Ты дал Мне. Бог дал ему 12 или 11 уже осталось в этот момент. Он говорит, сын погибели, Иуда уже ушел, и уже его не было в это время. Теперь в этой точке он говорит, не о них же только, то есть не только об 11 молю, но и о верующих в Меня по слову их. Очень важная фраза. Заметьте, это касается не всего мира. Вот эта молитва Иисуса Христа касается не всех людей вообще. Бог любит весь мир и посылает солнце и дождь над злыми и добрыми, написано. Но речь идет здесь о специальной любви. В данном месте о Его особенной заботе. И эта особенная забота, она простирается к людям, которых Он называет верующие в Меня по слову их. Суперважный вопрос. Самое первое – верующие. Вера в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя – это главное отличие тех, кто принадлежит Христу. Недостаточно просто не отвергать Бога, недостаточно просто быть за христианство, недостаточно просто не иметь ничего против Христа, Евангелия, благодати. Необходимо одно чрезвычайно важное качество – это вера в Господа Иисуса Христа, как в личного Спасителя, как вашего Спасителя. Именно этот фактор определяется – are you in or out? Ты в этой группе людей, о которых Христос молится, или же ты вне этой группы людей? Это главный водораздел, главный критерий, который проходит через весь мир. У нас много разных вкусов, у нас много разных проблем, недостатков, преимуществ у каждого из нас. Но все они не играют здесь роли. Кто-то образованный, кто-то необразованный. Кто-то с благородными манерами, кто-то невоспитанный. Кто-то богатый, кто-то бедный. Самые разные категории людей, но не они решают этот вопрос. Главный вопрос во всей вселенной – это вера в Иисуса Христа, как в личного Спасителя. Что значит вера? Я напомню, мы об этом говорили много раз, но это нужно повторять снова и снова. Вера прежде всего начинается в признании своей нужды в спасении. Вера невозможна без того, что человек понимает, что он погибает, что ему нужен Спаситель. Это первое. Второе. Вера включает в себя признание Иисуса Христа Спасителем и Господом. Не просто я нуждаюсь в Боге и надеюсь на Его милость, и авось как-нибудь Господь помилует. Нет, Писание открывает нам, что Господь Иисус Христос принял человеческую плоть, пришел на Голгофский крест, на Голгофском кресте взял на Себя мои грехи, умер за мой грех на Голгофе. Вот там на Голгофе была уплачена цена за мои грехи. Он стал заместительной жертвой, Он принял на Себя Божий гнев для того, чтобы дать мне свою праведность и для того, чтобы, воскресив меня к новой жизни, наполнить этой своей жизнью. Это вторая составляющая Евангелия или веры в Иисуса Христа. Есть третья составляющая – это практическое доверие своей жизни Христу. Три составляющих, запомните, когда Христос говорит о верующих в Меня, что Он имеет в виду? Это не просто те, кого в детстве покрестили. Это не просто те, кто родился в христианской стране. Это не просто те, кто в вопросах отмечает христианин. Это люди, которые имеют вот эти три вещи. Они понимают, что без Христа они погибли. Они понимают, что Иисус Христос единственный, кто может их спасти. И третье, они практически доверили свою жизнь Иисусу Христу верою. Вот это ставит человека в категорию верующих в Меня. Но здесь есть еще вторая очень важная часть этой фразы. Верующих в Меня по слову их. Вы помните, в прошлый раз, в прошлом собрании, мы подробно говорили о силе Божьего Слова. О том, что Божье Слово возрождает, о том, что Божье Слово преображает человека, Божье Слово освящает человека, Божье Слово обладает колоссальной, живительной, спасающей силой. И вот в этом месте Иисус проводит параллель. Заметьте, когда Он говорит, еще Новый Завет не был написан. Когда Он говорит о Слове, Он говорит о ветхозаветных пророчествах о Мессии. Но в данной точке, послушайте, что Он говорит. Он приравнивает слова апостолов по силе, по действенности к Слову Ветхого Завета. Послушайте еще раз. «Ну, а верующих в Меня по Слову их». То есть, Слово этих одиннадцати, Слово тех апостолов, которые Он оставляет, оно, Он дает им специальную власть, специальную силу. Слово, которое стало записанным вот здесь, на страницах Нового Завета. Вот это Слово, оно обладает силой сделать человека верующим. То есть человек, который верует в это Слово. То есть недостаточно просто веровать. Есть много разных авторитетов, есть много разных людей умных на земле. Есть много теорий, которые выдвигаются, самых разных теорий, в том числе и теории морали, теории смысла жизни, теории спасения даже, очень много. Но Иисус говорит конкретно о конкретной группе людей, о верующих в Меня по слову их. То есть, если человек не верует в Слово, и его спасение не основано на вере в Слово, нет возможности спастись. Есть только один путь, о котором говорит здесь Иисус. Но это краткое вступление. Это вступление, которое помогает нам определиться, с какой же категорией людей мы имеем дело, о ком говорит. То есть Он говорит о нас. Он говорит о всех тех, кто уверует в Иисуса Христа, читая Новый Завет, читая Слово Евангелия. Сверхважная вещь. Ну, давайте теперь посмотрим, о чем Он молится. Когда Он молится о нас, о чем Он молится? Не о них же только молю, но о верующих в Меня по слову их, да будут все едино. Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как Я возлюбил, как возлюбил Меня. Я подчеркнул здесь некоторые слова, которые и так очевидны. Вот вы когда читаете на слуху, вот снова и снова повторяется одно слово – едино, едино, едино. И это неспроста, это в действительности так. Этот фактор доминирует в этих коротких словах, которые мы читаем. Иисус несколько раз с разных сторон говорит о единении христиан. Очень важный вопрос, особенно если мы сегодня посмотрим внимательно на состояние христианского мира. В христианстве сегодня тысячи деноминаций. Это значит тысячи различных версий христианства. Есть католики, православные, протестанты, есть внутри каждой из этих ветвей множество всяких разных брендов, разных тонкостей. И причина, почему это так, заключается в том, что у людей разделяют разные интерпретации и разные традиции. Может быть, иногда интерпретации совпадают, но традиционно они отличаются друг от друга, и поэтому им трудно быть вместе. То есть, когда мы смотрим на состояние христианского мира, то может показаться, что молитва Иисуса Христа как бы была не отвечена. В действительности, это только на первый взгляд так. Дело в том, что Иисус не молится здесь о структурном единстве, об организационном единстве. Он не молится здесь об отсутствии каких-то противоречий или напряжений. Иисус молится совершенно об ином. Иисус молится здесь о сути того, ради чего Он пришел сюда на землю. Итак, мы начнем рассмотрение вот этих интересных слов Христа с вопроса, что такое единение со Христом, о чем Он здесь молится. Нам нужно понять сначала, о чем идет речь. Я согласен с тем, что когда мы читаем эти слова, «Да будет едино, ты во мне, я в тебе, они да будут в нас, пусть будет едино». И кажется, ну не совсем может быть это понятно или трудно понимаемо. Но если мы посмотрим немножечко внимательнее и посмотрим, как этой темы Иисус касается в разных других местах Писания, тогда это станет немножечко яснее. Дело в том, что единство христиан, оно имеет природу, которая не связана с земной организационной структурой, а эта природа связана с чудесным, сверхъестественным Божьим действием. Дело в том, что христианство или единение, которое представляет собой сущность христианства, это не идеология, это не мораль, это не культура, это, как я уже сказал, не организационные структуры, это не философия. Христианство, настоящее христианство – это новая жизнь, полученная человеком по вере через Иисуса Христа. Сверхважный вопрос. И Иисус очень ясно это представляет в этом месте. Вот как Он говорит, смотрите. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их, да будет едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино». Обратите внимание на слова «да будут в нас едино». То есть Он не говорит «да будут едино во Всемирном Совете Церквей». Или Он не говорит «да будут едино все под одним каким-то главой, Папой Римским или каким-то другим». Он ясно говорит, что главным центром, который собирает верующих людей, является не структура, является не культурные особенности, не национальные отличия, не какие-либо другие философские варианты. Главным собирающим центром является Троица, Божественная Троица. Причем единение христиан между собой и с Богом – оно несет такой же, или оно имеет такую же характеристику, или такое же качество, как единение Бога в Троице. Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Еще раз посмотрите внимательно. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе». Он говорит за эту связь, эту священную, it's divine unity, это священное мистическая, неразрывная связь Божественной Троицы. Он говорит, вот так, как мы едино, так и они да будут в нас едино. То есть собирающим центром является Божественная Троица. Дело в том, что Иисус пришел на землю для того, чтобы соединить спасенные души с Богом. Не просто привести их к Богу как бывших врагов, для того, чтобы их простить и оставить их где-то на вторых ролях. Он приводит спасенных для того, чтобы их соединить с самим собой. В действительности только так спасение возможно. Вот в этом уникальность Евангелия, Спасение возможно только тогда, когда человеческая душа посредством Святого Духа, который действует через Божье Слово, производит изменения внутри человеческого сердца, дает ему новую природу и соединяет его с Иисусом Христом. И вот эта связь, она невидимая, но она очень даже реальна. Если мы внимательно почитаем Писание, и мы увидим, что оно говорит в десятках мест об этом. Несколько мест приведу вам. Римлянам 3 глава 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Что такое искупление? Искупление – это процесс, когда наша вина была переложена на Христа, и Христос уплатил за нее наше наказание, понес наше наказание. Так вот здесь сказано, что это возможно только в Иисусе Христе. Не просто Христос на наш счет это сделал, а тогда, когда душа соединяется со Христом, вот тогда это искупление действует для этой души. Или другое место, 8 глава, это же послание к Римлянам 1 стих. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». То есть свобода от Божьего суда распространяется только на тех, кто соединен с Иисусом Христом. 1 Коринфянам 15 глава 22 стих сказано о том, что воскреснут только те, кто во Христе. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Очень важный фактор. В Адаме. Кто в Адаме? Те, кто от Адама родились, рождены. «Так во Христе все оживут». Те, кто связаны со Христом, природой другой, природой Христовой связаны. Вот это сверхъестественное соединение со Христом происходит благодаря, как я уже сказал, невидимому действию Святого Духа, который посредством веры в Священное Писание, в Божье Слово, запечатлевает нас во Христе, то есть погружает нас во Христа. Ефесянам 1:13, посмотрите, сказано: «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Посмотрите, мы запечатлены в нем, то есть в него запечатлены. В этом суть спасения. Спасение соединяет человека невидимой, таинственной, то есть необъяснимой нами, но реальной и живой связью. Каждую человеческую душу, обращенную к Богу через Иисуса Христа верой, соединяется с Христом. В другом месте он говорит об этом еще более ясно. Галатам 3:26. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись». Слово «крестившиеся» – «погруженные во Христа». Слово «крестить», «баптизу», «погружать». «Все вы во Христа, крестившиеся», то есть погрузившиеся в Него. И здесь сказано, что речь идет о верующих. Вот почему Иисус ясно молится. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня». «Верующие в Меня соединены со Мной». Да, сверхъестественное действие Святого Духа делает нас Божьими детьми, наделяет нас божественной природой, то есть мы становимся носителями божественной природы. Это очень важная истина. Мы не боги, и мы никогда ими не будем. Есть разные теории, разные религии, которые говорят об обожении человека, так называемом обожении. Есть мормоны, говорят о том, что все становятся богами, потом Писание не поддерживает ни одну, ни другую идею. Но Писание говорит очень ясно, что при действии Святого Духа, при помощи Божьего Слова и посредством веры мы получаем новую природу, которая имеет общность с Богом. 2 Петра 1 глава 4 стих сказано: «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них сделались причастниками божеского естества». Посмотрите, «became partakers of the divine nature». Partakers – причастники Божьей природы, divine nature, божеского естества. Это сверхсерьезный вопрос. Это то, что должно произойти с человеком. Is he partaker or not? Является ли он причастником этой Божьей природы, божеского естества или нет? Это определит его жизнь, его будущее. Именно об этом молится Иисус Христос. Эта причастность к Богу, она приносит с собой некоторые отличия. То есть она делает нас нетерпимыми ко греху. Да, мы согрешаем. Да, у нас еще продолжает в нас жить ветхая наша грешная природа, которая подталкивает нас ко греху. Но всякий верующий человек, который имеет в себе вот эту новую природу, он, когда понимает, что он согрешил, он не может в нем находиться в этом грехе. Это отличает его от любого другого человека. Кроме того, эта причастность наполняет нас любовью к Богу, любовью к ближним, потому что у нас одна природа. Кроме того, она побуждает нас любить Слово Божие и так далее. Но кроме всего прочего, причастность к божескому естеству неразрывно соединяет нас с другими Божьими детьми в едином теле, делая частью друг друга. 1 Коринфянам 12 глава, мы читаем с 12 стиха. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом». Мне периодически приходится говорить с разными людьми, которые сталкиваются с разными сложностями в жизни верующих людей. И в действительности в жизни верующих много сложностей. Ну, во-первых, когда Христос говорил о христианском мире, Он говорил, что в христианском мире, кроме настоящих спасенных, кроме настоящей пшеницы, помните, Он говорил, есть еще и плевелы. И Он говорит, что иногда очень трудно отличить, и поэтому Он, этот хозяин, говорит, не вырывайте плевелы, потому что вы иногда можете повырывать и пшеницу. То есть это первое, что в христианском мире вообще, кроме настоящих верующих, есть еще и те, кто такие просто по форме, не имеющиеся вот эти, they are not partakers, они не стали причастниками. Второе, даже те люди, которые настоящие верующие, мы видим в Священном Писании, имеют разный процесс. Кто-то растет в одной сфере, не растет в другой. Кто-то, может быть, преуспел в чем-то, где-то в другом споткнулся. И мы видим в этой же 12 главе 1 послания к Коринфянам, где апостол объясняет о немощных, о слабых, о больных членах церкви. И он говорит о том, что вот Дух Святой, Он объединяет в одно тело. И Он здесь перечисляет разные категории. Иудеи и елены. То есть это были две группировки, которые взаимоисключали друг друга. Дальше говорит, рабы и свободные. Это еще две других. Если первая национальная грань, вторая социальная грань. Это два совершенно разных типа, класса общества. Он говорит, рабы свободные, иудеи и елены, все напоены одним духом, они все объединены в одно тело. Заметьте, когда мы говорим, иудеи встречаются с еленом, их национальность разделяет их друг с другом. Или раб встречается со свободным, их классовое положение разделяет их друг с другом. Это реальная проблема, это реальный барьер. Но Христос и Святой Дух соединил их с телом Христовым. Это то, о чем Иисус молится. Посмотрите, не о них же только молю, но и о верующих меня по слову их, да будут все едины. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут нас едины. Он не говорит, да будут они едины в Иерусалиме. Да будут они едины под иудаизмом. Он ясно подчеркивает, так и они да будут в нас едины. Он просит не просто о единстве. Он просит о единстве, которое исходит из неразрывной, сверхъестественной связи с Ним, а через Него и со всей Божественной Троицей. Кстати, другого варианта для единства нет. Его просто не существует. Единение верующих возможно только в сверхъестественной, духовной и неразрывной связи каждого из них с Богом. Эта связь устанавливается Духом Святым на основании жертвы Христа – это единство – объективно существующий факт. Кстати, это единство невозможно улучшить. Можно улучшать наше осознание этого единства, можно улучшать нашу внутреннюю покорность этому единству, но само единство невозможно улучшить, Посмотрите, об этом говорят слова Иисуса Христа. По-русски переведено, когда будут совершены воедино. Я вам хочу показать немножечко более точный перевод. Я специально привел здесь три английских перевода и потом сделал свой перевод на русском языке внизу, просто для того, чтобы показать вам, что это действительно так. Кстати, в нашей церкви огромное преимущество, что почти все понимают по-английски, поэтому мы можем делать вот такие упражнения. Посмотрите, ESV, English Standard Version, переводит «that they may become perfectly one». У нас совершены воедино, а здесь «perfectly one». Посмотрите, New American Standard, «perfect in unity», «совершенные в единстве». NET, это New English Translation, «completely one». Я сделал свой перевод. «Я в них, и ты во мне, да будут в совершенстве едины». То есть Иисус молится о совершенном единстве. Он молится не о том, чтобы пытаться достигать единства. Он молится не о степени единства. Пусть они будут едины на 50%. Пусть они хотя бы будут едины так, чтобы их вот разногласий не было видно наружу. Чтобы как-то оно было хотя бы внутри там эти все проблемы. Христа этого не устраивает. Христос молится о совершенном единстве. Это единство в нем. Рождение свыше, основанное на жертве Христа, оно достигает совершенного единства верующих людей с Богом прежде всего, и, конечно же, друг с другом. Итак, это первое, что мы видим здесь очевидно в этих сложных немножко стихах. Второе, к чему ведет единение со Христом? Иисус молится не только о факте того, чтобы мы были едины с Ним, но Он говорит о нескольких очень практичных и конкретных результатах этого единства, которые Он хочет, чтобы были в жизни учеников. 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя. И эти познали, что Ты послал меня. Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет». И я в них. Иисус говорит о нескольких результатах единения верующих с Богом и с друг с другом, и каждая из них чрезвычайно важна. Самое первое – это общение. Общение – это глубокое, сердечное общение с Иисусом Христом через Него и со всей Божественной Троицей, и со всеми спасенными во Христе. Очень интересно, друзья, когда мы посмотрим на то, о чем молится Иисус, говоря об учениках, или говоря о нас с вами, молиться можно было об очень многих вещах. Ну, например, молиться можно было о политической ситуации в мире, потому что на протяжении всей истории христианства церковь находится во враждебном отношении со стороны мира чаще всего. Молиться можно было о здоровье христиан, молиться можно было о их материальном состоянии, молиться можно было, ну, о погоде, в конце концов, чтобы им неплохо было, о том, чтобы земля хорошо плодородила, о том, чтобы экономические вопросы решались нормально. Ну, вот о чем мы молимся чаще всего, когда молимся друг с другом? Вот у того болезнь, у того проблема, у того сложности, у того поступает в институт, вот тот работу ищет и так далее. Вот мы видим нашу жизнь вот в этой плоскости. Заметьте, Иисус молится о другом. И речь не идет о том, что ему все равно, какая политика, какая погода, и болит ли у нас нога или зуб, или нет. Мы знаем точно, что он сопереживает нам во всем. Но причина, почему он здесь молится о другом, заключается в том, что это намного важнее. Давайте посмотрим еще раз. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Иисус хочет, чтобы мы были с Ним, чтобы мы были с Ним всегда. Он возлюбил нас, Он купил нас дорогой ценой, Он отдал самого себя ради нас, чтобы мы с ним были вечно, чтобы мы были частью его круга общения. Вам приходилось переживать что-либо подобное, когда вы познакомились с каким-то очень интересным, хорошим человеком, и его приглашаете, приезжай. Вы приглашаете его, иди ко мне домой, приходи ко мне в гости, давай будем чай пить вместе, давай будем общаться. Почему? Вы дорожите этим человеком, вам хочется иметь общение с ним. Вот это то, что делает Иисус. В наше время это не так ярко видно, но в древние времена жених после долгого времени подготовки к браку приводил невесту к себе в дом. Он хочет, чтобы она была с ним. Он хочет, чтобы он мог разделить с ней свою жизнь, свои ценности, самого себя, все то, что есть у него. Вот это то, о чем молится Иисус. Иисус молится о верующих, но он ждет, как я жду того времени, когда все они будут со мной. Он понимает, что здесь на земле трудно, и он уже говорил об этом. Он молился, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил от зла. Он немножко раньше говорил, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. То есть вот здесь трудно, но он смотрит вперед, и он говорит, как я жду того времени, когда мы вместе будем. Я жажду этого общения, чтобы они были там, где я. В этом смысл пришествия Христа на землю, друзья. В этом смысл его жертвы на кресте. Он пострадал, умер и воскрес ради того, чтобы мы были с ним. Это его главная цель. Вечное общение со Христом – это одно из величайших благословений, которые только могут иметь люди вообще на земле или вообще во Вселенной. Говоря о смысле своей проповеди, Иоанн, переживший очень много скорбей, который стал свидетелем мученической смерти своих соратников, он объясняет, почему он проповедует. Послушайте, 1 Иоанна, 1 глава. Он пишет следующее. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам». Помните, вот это слово «возвещаем» – это возвещаем со скорбью, возвещаем, когда нас гонят, возвещаем, когда нам запрещают. «Возвещаем вам». Почему? «Чтобы и вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, то есть через слово апостола мы имеем общение с Иисусом Христом. Вот почему мы так много говорим о том, почему важно читать Библию. Для этого мы созданы. Это не просто отбыть очередь, друзья мои. Нам нужно найти Христа, читая Слово. Нам нужно войти в общение с Ним, потому что ученики об этом написали, чтобы и вы имели общение с нами. А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Конечно, это общение в полной мере будет возможно тогда, когда мы увидим лицом к лицу Иисуса Христа, но уже сегодня оно возможно. Как я уже сказал, апостол пишет, общение с ними и через их слово, общение с Иисусом Христом. К великому сожалению, многие верующие люди не знают настоящей радости общения со Христом. Или, может быть, знают, может быть, когда-то ощущали, может быть, есть вкус, где-то попробовали это общение со Христом, но нам некогда в нем быть. Мартин Ллойд-Джонс, недавно я прочитал очень интересную фразу у него, он говорит «take time to be holy». Трудно перевести на русский такую короткую фразу «возьми время для того, чтобы быть святым». То есть это требует времени. Это требует остановки, это требует концентрации, это требует того, чтобы мы сфокусировали свой взгляд на общение с Иисусом Христом. Наверное, чаще всего мы приходим к необходимости общения со Христом тогда, когда видим свою слабость, когда согрешаем. Вот почему мы регулярно вспоминаем Евангелие Иисуса Христа в вечере Господне. Когда преломляем хлеб, когда Евангелие говорит нам снова, мы нуждаемся в жертве Христа для того, чтобы быть с Отцом, чтобы быть с Ним, не просто чтобы грехи прощены. У Риты есть очень хороший стих на эту тему. «Мне жизнь по духу не дается даром, а чаще не дается, и грешу, и кажется, вот-вот подвергнусь карам, но снова о прощении прошу». И снова понимаю смысл вмененной, бесценной Божьей праведности и в смирении, душой обнаженной, купаюсь я в ручье Его крови. И, уповая на Господню милость, просить хочу и смею об одном, чтоб только им дышалось, пелось, жилось, хотелось. Нет, чтоб жаждалось Христом. Вот это то, о чем Христос молился. Когда Он говорит, хочу, чтобы они были там, где Я. Он хотел, чтобы все верующие в Него, по слову апостола, научились жить общением с Ним. Чтобы это общение стало реальностью для нашей жизни. Конечно, как я уже сказал, однажды это будет для нас без барьеров. Апостол Иоанн в первом послании, 3 глава, пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». То есть однажды барьеры, которые стоят между нами и Им, упадут. Однажды мы полностью сольемся с Ним в общении. Но, друзья дорогие, Иисус, видя, что у каждого из нас есть масса разных проблем на земле, Он молится совсем о другом. Он говорит, есть что-то наиболее, намного более ценное. Это общение со Христом. Откровение 21 глава рассказывает нам о Новом Иерусалиме и о вечности. Вот самое первое, что говорится здесь, самое первое, что Он рассказывает. Третий стих. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Заметьте, здесь три раза сказано «с ними». Первое – с человеками, дальше Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. Заметьте, как здесь подчеркивается, что Он будет с нами. Это явный элемент, доминирующий здесь. С Ним хорошо. Он источник благ. Вот мы думаем хорошо тогда, когда нога не болит. Мы думаем хорошо тогда, когда зарплату подняли. Хорошо, когда дождь перестал. Хорошо, когда не выступают вот эти, кто против тебя. Хорошо, когда и добавляете свой список. Мы думаем, что это хорошо. Но Христос говорит, здесь на земле будут выступать, и ноги будут болеть, и погода, и дождь будет идти. Пока здесь на земле все эти проблемы будут. Но с Ним хорошо. Take time to be holy. Для этого нужно время, чтобы быть с Ним. Для этого нужна практика общения с Ним. Мы приходим на богослужение, вот когда мы здесь даже, к великому сожалению, что даже здесь нам иногда трудно оставить землю и подняться к Нему. Мы слишком утилитарны, то есть мы ищем все, чтобы оно практически работало в моей жизни. Это так, христианство практично очень. Но для того, чтобы Христос действовал в жизни, нужно общение с Ним. Для этого нужно, чтобы душа наслаждалась им. Чтобы она отдыхала в Нем, чтобы мы научились этой практике пребывания в Нем. Тогда первое, о чем молится Иисус. Как я уже сказал, Он не молится о вещах, Он не молится о погоде, Он не молится о политике. Он молится о том, чтобы верующие в Него могли иметь глубокое общение с Ним, потому что только оно способно принести полноту благословения в их жизнь. Вторая цель, о которой молится, это слава. Вторая, очень важная часть. Отче, которых Ты дал мне, я хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне. Представьте еще раз такую ситуацию. Принц полюбил бедную девушку. Долгий процесс, пока убедил родителей, пока исполнили все формальности, пока готовили, пока свадьба состоялась. И вот смотри, что он делает. Он хочет ее привести домой. Он хочет привести в свою семью. Он хочет, чтобы она могла наслаждаться величием того, что у него есть. Величием его богатства, величием красоты его дворца, величием тонкости устройства, как это устроено все. Он ее приводит, и он говорит, посмотри, это твое. Он радуется тому, что она может этим наслаждаться сейчас. Вот это то, что делает Христос. Христос спасает нас, и Он больше всего хочет не того, чтобы у нас здесь дождь перестал идти. Он сегодня идет, завтра не идет, а в конце концов не будет вообще дождей. Он ждет, когда мы придем к Нему, и Он нам покажет все, что у Него есть. И не просто покажет, Он даст нам все это. В этом самое главное, о чем молится Христос. 20 стих. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня, по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как Мы едино». Он хочет, чтобы эта слава была нашей. Что такое слава Христа? Слава Христа в Нем самом. Слава Христа в совершенстве Его личности. Вам приходилось встречать приятных людей? Вот людей, у которых располагающая внешность, приятный тон голоса, благородные манеры, в то же самое время, как они ведут себя просто, доступно, они добрые. Добавьте к этому острый ум, хорошее чувство юмора, уникальные творческие способности, может быть, внимательное отношение. Продолжите этот список. Вот вспомните, вот с такими людьми хочется быть. Потому что красота в них самих. Они приятные люди. Так вот, об Иисусе Христе сказано, «Ты прекраснее всех сынов человеческих». Иисус Христос является воплощением совершенства. Он совершенно великолепен в своей природе, Он совершенно великолепен в своем характере, Он совершенно великолепен в своем отношении к нам, к людям, к Его спасенным. Он великолепен, безусловно, в своем творчестве. Христос – чрезвычайно творческая личность. Он великолепен и непревзойден в своей мудрости, Писание говорит. Он великолепен в своих действиях. Он грациозно, точно, очень тонко действует всегда. Он великолепен в своей любви, в своем добром, широком сердце. Он великолепен в своем милосердии. Он великолепен в своей красоте. Этот список можно продолжать. Вот почему нет ничего более благословенного, чем созерцать красоту Христа. Вот почему на небе не будет ничего другого. Читайте Откровение 21 главу, и там сказано, и светильник его кто? Агнец. Он излучает славу. Друзья, каждый раз, когда вы восхищаетесь чем-то на земле, друзья, все это, все совершенство, все великолепие творения, оно имеет только одну функцию, чтобы направить наш ум к тому, что Творец намного величественнее. Любая вещь, которая прекрасна здесь на земле, с которой вы сталкиваетесь, красота звуков мы сегодня слушали хор, красота стихов мы читали сегодня, великолепие, точность мысли, внешняя красота, красота каких-то объектов природы, море, горы, океаны. Все это имеет одно предназначение, чтобы помочь нам увидеть, что Творец намного величественнее. Христос, который говорит, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, который говорит, и славу, которую Ты мне дал, я им отдаю, вот этот Христос, Он намного величественнее. Вот почему Писание говорит 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Друзья, нам нужно научиться смотреть на Божью славу. Джон Оуэн, один известный пуританский проповедник 17 века, он говорил такую фразу очень сильную. «Никто не сможет увидеть славу Христа глазами на небесах, хоть в какой-то степени не видел ее верою здесь на земле». То есть для того, чтобы увидеть славу Христа там на небесах, ее нужно видеть вот здесь, пока мы на земле. Еще одно четверостишее из другого стихотворения Ритенова. Перечитал недавно ее сборник, несколько ярких таких мыслей. «Нет ничего сильнее твоей красоты, ничего нет сильнее твоей красоты, и стремление одно мною движет. различить поотчетливее небо черты и с тобой познакомиться ближе. Это желание каждого христианина. Итак, Иисус молится о нашем единстве с Богом для того, чтобы мы могли иметь общение с Ним, наслаждаться Его личностью, наслаждаться Его славой. Но это еще не все. Есть еще третья цель, почему Он хочет молиться о единстве. Это любовь. В самом конце своей молитвы Он говорит следующее. Посмотрите. «Я открыл им имя Твое и открою, чтобы любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет». И я в них. Быть любимым – одно из самых желанных явлений для людей. И вы можете это вспомнить в своей жизни. Мы хотим быть любимыми, мы хотим, чтобы о нас заботились, чтобы о нас думали, чтобы мы значили что-то для кого-то. Пару недель тому назад я попал в больницу, и в таких ситуациях всегда очень радует, когда кто-то позвонил, кто-то написал, кто-то заехал, кто-то просто позаботился, кто-то хочет узнать, а как же там у тебя дела? Но когда мы говорим о любви со стороны тех, кто имеет очень большую значимость в нашей жизни, эта любовь, она превышает все остальные. Когда девушка, которой очень нравится какой-то парень, вдруг обнаруживает, что он ее любит. Это верх счастья. Или когда вы вдруг, вот по стечению обстоятельств так складывается, какой-то очень знаменитый, очень талантливый, очень известный, очень хороший человек вдруг вас полюбил. Он вам звонит, он вами интересуется. Вы для него не безразличны. У нас с Таней было несколько таких людей в жизни, когда мы соприкасались с людьми и думали, ну, они такие великие, такие большие где-то, что там, какое им дело до нас? И вдруг мы получаем от них письмо. Dearest Alexei and Tanya. И вдруг они приглашают, и они хотят, чтобы мы имели... Я думаю, ну мы что, совершенно другого типа и другого класса люди. И когда ты соприкасаешься с такими ситуациями, когда вот эти великие, эти добрые, эти хорошие, эти благородные люди вдруг тобой интересуются. Вот это то, что Иисус хочет, чтобы мы могли понимать. Посмотрите еще раз эти слова. «Да любовь, которую Ты возлюбил меня», то есть любовь, которая в Божественной Троице. И Иисус испытывал эту любовь всю вечность. Он говорит, я хочу, чтобы они теперь в потоке этой любви были. Я хочу, чтобы они могли ощутить, что Ты великий Создатель Вселенной. Ты безгранично и безусловно любишь их. К сожалению, мы привыкаем к этой любви, мы не осознаем. Она есть, мы не осознаем ее. Именно эта любовь побудила Его, чтобы отдать Сына Своего на крест ради нашего спасения. Поэтому Писание напоминает нам о ней. Посмотрите несколько примеров, Римлянам 5:8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Доказывает, это слово точнее демонстрирует. Вы можете посмотреть demonstrates. But God demonstrates His own love toward us. То есть речь не о том, что Ему нужно что-то нам доказать, Он показывает. Вот. Почему это нужно? Потому что мы забываем. Потому что нам часто кажется, что Бог не любит. Мы здесь на земле живем, и у нас, как я уже сказал, дождь пошел или нога заболела. И нам кажется, что Бог не любит. Но Бог говорит, я продемонстрировал свою любовь, я отдал самое дорогое. Римлянам 8 глава, он продолжает дальше и говорит, «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». То есть, если Он Сына Своего отдал. 35 стих, «Кто отлучит нас от любви Божией?» Дальше перечисляет скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. Дальше 38 стих, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе наш». Об этом же говорит апостол Иоанн, 1 Иоанна 4:16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Чрезвычайно важный элемент. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Он в нем. Именно об этом молится Христос. Каждый спасенный человек, он познал Божью любовь, пережив прощение, усыновление, принятие в Божью семью. Но пока мы живем здесь на земле, мы продолжаем сталкиваться с многочисленными трудностями, которые ограничивают наше восприятие Божьей любви. Но вот однажды мы встретимся с Ним лицом к лицу, и вот тогда вот этот океан Божьей любви наполнит собой нашу жизнь. Именно об этом молится Иисус. Он молится: «Я открыл им имя Твое, я открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, пусть она в них будет. Пусть они ощутят ее так, как я ощущаю, и я буду в них». Когда-то в юности мы пели псалом, слова которого глубоко запали в мое сознание. Я прочитаю только первый и последний куплет. «Безграничный в милости великий, властелин бесчисленных миров, чем могу воздать Тебе, Владыка, за Твою заботу и любовь?» И последний куплет. «Океан греховного сознания я хочу излить Тебе в тиши и навеки утонуть душою в океане Божией любви». Друзья, это то, что нужно нам сегодня. Божья любовь, как океан. Нам нужно осознавать ее. Небеса – это место неограниченного проявления Божьей любви, прося Отца, чтобы мы были там, где Он. Иисус хочет, чтобы каждый из нас, придя на небеса, мог погрузиться в этот океан Божьей любви. Спержин писал о значимости Божьей любви. «Если вы не знаете вкуса Божьей любви, вы не знаете, что значит настоящая жизнь. Богатейшая, небесная, наиболее возвышенная радость, которую только может познать смертный разум, это полная уверенность в Божьей любви». Итак, Иисус просит Отца о нашем единении с Ним, чтобы мы могли иметь общение с Ним, наслаждаясь созерцанием Его славы, наполняясь Его безграничной любовью. Все это начинается уже здесь, на земле. Иисус ясно понимал, что вот это единение, оно ведет к наслаждению им, к общению с Ним, к созерцанию Его славы, наполнению Его любовью. И при этом Он подчеркивает, что это самое значимое свидетельство миру. Посмотрите, еще одна деталька небольшая, 20-21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино». И дальше сказано: «Да уверует мир, что Ты послал меня». То есть, заметьте, наше самое свидетельство миру, самое большое свидетельство заключается не в нашей деятельности, не в наших программах, не даже в нашей способности договориться друг с другом. Самое главное свидетельство заключается в очевидном единении человеческой души с Богом, которое позволяет этой душе жить общением с Богом, наслаждаться славой Господней и переживать, и быть носителем и проводником Его любви. И самое последнее, буквально несколько слов перед тем, как мы помолимся, как жить этим единением. Мы говорили, что его нельзя усовершенствовать. Оно есть, оно во Христе. И если вы христианин, вы в нем, вы ему принадлежите, вы погрузились в него. Но для нас это сложно в том, что мы не всегда осознаем это. Мы чаще зарываемся в землю, чем поднимать свои взоры к небесам. И по этой причине мы пытаемся решать здесь свои проблемы, а у нас не хватает энергии, силы, способности, внутреннего мира, чтобы решать эти проблемы. Почему? Потому что мы недостаточно побыли вот там, в общении с Богом, в единении со Христом. И вот здесь Иисус объясняет, как эта проблема решается. 26 стих, самые последние слова. Посмотрите, Он говорит: «Я открыл им имя Твое и еще открою». Слово «открою» опять-таки нуждается в уточнении. Его нужно перевести как «будущее» в продолжительном смысле. «Я открыл им имя Твое и буду открывать». Вы можете посмотреть здесь «I will make it known». То есть это то, что Он будет продолжать делать. Это продолжающееся действие. То есть речь вот о чем идет. Иисус открывает нам Бога в момент обращения. Но Он продолжает нам открывать Его на протяжении всей нашей жизни. Это то, что необходимо для каждого из нас, чтобы мы могли познавать Иисуса Христа, познавать Бога через Него, наполняясь общением с Ним. Нам нужно познавать личность Бога, Его характер, познавать все величие, величие того, что Он делает в самых разных гранях. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы сделать несколько практических выводов перед тем, как мы помолимся, обобщая все то, что нам, все то, о чем мы говорили сегодня. Самое первое, наверное, что важно, что необходимо для нас, осознавайте ваше единение со Христом. Осознавайте то, что сделано на Голгофе. Осознавайте то, что Бог сделал через Иисуса Христа для того, чтобы вас, конкретного человека, живущего в 21 веке сегодня, в этой точке земли, чтобы вы стали едиными с Ним. Поймите, что это важнее любых других вопросов, которые у нас есть. Это первое. Второе. Проводите время в общении с Богом и наслаждайтесь. Научитесь этому, если не умеете. Попросите помощи у тех, кто знает, у тех, кто немножко более опытный. Запланируйте это. Постройте свой график, календарь так, чтобы вы знали, что такое наслаждаться общением с Богом. Проводите время в общении с Богом. Третье. Думайте о славе Христа и восхищайтесь ей. Как я уже говорил, все, что вы видите, капелька росы, бабочка, детские глаза, красота, влюбленность, горы и реки, моря, вкусный пирожок, хорошая прическа, самые разные вещи, творчество, звуки, краски, поэзия. Вот все это должно вести нас к тому, что Христос намного более славен, чем все то, что у нас есть. Четвертое. Постигайте Божью любовь и наполняйтесь ею. Помните, Бог любит вас. Помните, что Он любит вас всегда, в любой ситуации. Помните, что Он доказал это, послав Сына Своего. Не забывайте об этом. Если у вас есть маленькие дети или были, вы видели, наверное, скорее всего, как иногда после того, когда папа или мама где-то ограничили их, не дали конфету или запретили пойти к другу, им кажется, что папа и мама не любят. И им нужно напомнить, папа и мама любят, и именно поэтому они это делают. Это то, что нужно нам напоминать себе больше и больше. И последнее. Познавайте Бога. Делайте это всегда. Делайте это на богослужении. Вы пришли на богослужение. Вот сейчас, эти 2 часа или меньше 2 часов, посвятите тому, чтобы вот здесь встретиться с Богом. Забудьте за все. Кто ноту не добрал или перебрал, в какой сегодня одежде хористы, или как ведет себя ваш сосед по лавке. Это время для того, чтобы погрузиться в общение с Богом. Занимайтесь этим дома, отведите время для этого. Take time to be holy. В общении с друзьями и близкими. Просто так в течение дня вы едете за рулем. У нас есть очень много возможностей, чтобы думать об Иисусе Христе. Поднимитесь над землей, над ее проблемами, и вы тогда сможете точнее жить здесь, на земле. Мы помолимся сейчас, и я хотел бы, чтобы мы принесли от сердца все то, о чем Господь говорил нам сегодня пред Его лицом. Склоним колени.